Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Дмитрий Ваулин, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи и защите материнства и детства. Здравствуйте, батюшка.
Бог да благословит всех нас на добрую беседу.
Недавно батюшка проводил беседу о семейных кризисах, и сегодня я хотела поговорить с вами на эту тему. Какие бывают кризисы в отношениях между мужем и женой?
Ну, во-первых, с чего начинается наша встреча, нужно вообще смело себе признаться в том, что кризис как таковой – это обыденная реальность любых отношений.
То есть с розовыми очками, как молодые люди женятся и думают, что у всех по-другому, а у нас-то будет не так, это все неправда, к сожалению.
К большому сожалению, вот это какая-то призывающая благодать, так бы я назвал это на богословском языке, проходит и наступает время, ну то есть праздник закончился, пришло время мыть посуду. И вот тогда, когда ты моешь не после первого раза, конечно, ты вымоешь сам. Вот. А когда это уже второй десяток раз, то тебе до бесконечности хочется, чтобы это сделал кто-то другой. Или делал это так, как представляешь именно ты, как это было заведено в твоей семье. То есть и именно этот момент и обозначается ужасным, страшным греческим словом «кризис». Удивительно, что с этим словом мы познакомились, переходя в мир совершенно нам неизвестный, да, прежде всего на переосмыслении, переформатировании, да, наших каких-то социалистических и коммунистических отношений. И с либеральными ценностями к нам пришло вообще само понятие кризиса. Но само понятие настолько древнее, как древен, как старый Ветхий и Новый Завет. И понятие это на самом деле библейское. Я не знаю, что представляют для себя за словом «кризис» наши слушатели, но в дальнейшем, когда мы будем говорить о кризисе, мы будем говорить о нем в греческом понимании. И это слово означает не что иное, как суд. И самое удивительное, что этот суд бесконечно правдивый. Потому что этот суд происходит тогда, когда наши человеческие схемы, стереотипы заходят в какую-то тупиковую точку. Когда они уже не способны к развитию и раскрытию, да, вот этих самых отношений. Тогда наступает кризис, то есть суд Божьей правды над человеческой несостоятельностью. И именно то, что кризис наступил, это как раз свидетельство того, что люди в отношении, люди переходят на новый этап своей жизни, и это на самом деле некая потенциальная возможность для развития. Но, к большому сожалению, так уж психология человека построена, что первой защитной реакцией – это отрицание. Отрицание самого наличия кризиса, самого наличия проблемы, самого наличия разницы между нами. То есть у нас существует устойчивое осознание, что все должно вписываться в рамки моего мировосприятия, моего воспитания, моих чувств и ощущений. Но, наверное, замечательно, что это не так. Замечательно, что в мире есть другие люди, и этим другим человеком может оказаться и мой супруг или супруга, которая чувствует не так, как я, которая мыслит не так, как я. И, собственно говоря, вот признание кризиса, да, признание того, что мы разные и что наступило время по новой как-то переформатировать наши отношения, да, переговорить их, перестроить какие-то схемы даже нашего взаимодействия, возможно, внутри семьи. Чаще всего определенные стереотипы мы приносим из своих родительских семей, которые пытаемся воспроизвести в наших собственных отношениях.
Вот здесь вот ведь часто могут быть тоже непонимания, особенно если и у одного супруга, и у другого семьи хорошие, благополучные, и кажется, что у меня хорошая семья, и все, что я предлагаю, значит, правильно, и только так и нужно делать.
Но в любом случае с этой правильностью другой должен согласиться, должен ее принять. Вот принять по умолчанию эту правильность было бы неправильно по одной простой причине. Мы взрослые люди. А по умолчанию правильность принимает только ребенок. То есть тогда, когда у него отсутствует какая-то рефлексия, да, действительности, очевидности. Взрослый принимает тогда, когда ему объяснили, когда ему донесли. И поэтому вот эти спорные моменты, они по умолчанию приняться не могут. И еще раз повторюсь, что первая ступенька – признание того, что кризис А допустим, Б возможен, а С он уже наступил. Да, и с этим необходимо жить. И вот когда люди имеют в себе решимость и мужество признать, что действительно их отношения зашли в кризис, тогда появляется возможность их адекватно решать и адекватно переходить к следующей ступеньке, которую мы могли бы назвать развитием отношений.
Давайте тогда, батюшка, может быть, пройдемся по этим кризисам, которые неминуемо случаются в каждой паре.
Тут нет устойчивой схемы.
Но как же так? Ведь во многих психологической, во многой литературе еще где-то встречается, что вот там, не знаю, год, 3 года, 5 лет, 10 лет.
Это очень условные цифры, потому что любые отношения, они, ну, так скажем, начинают с разного старта. Да? Допустим, пара, которая вступила в брак, была знакома с детства, да, общались долгое время, знают друг друга вдоль и поперек. Да? То есть у них уже есть, ну, в каком-то смысле какая-то адаптация, да, какая-то прививка именно к разности друг друга. Бывает такое, что люди очень быстро и приходят к близким отношениям, вступают в брак и уже внутри этого брака начинают выстраивать свои отношения. Да? Тогда эти кризисы более носят тяжелые формы, да? Более какие-то обостренные моменты, какие-то вопросы непримиримости, невосприятия воспринимаются гораздо больнее. То есть как бы для людей существует вот эта граница, да, вступления в брак. И вроде бы с этого момента все должно быть, жили долго и счастливо. Но на самом деле вот это долго, это какое-то время. Да? Это какие-то, опять же, обстоятельства, которые переживает сама пара. Это какие-то жизненные ситуации, которые каждый из супругов переживает самим собой. И это все нуждается в том, чтобы пары это проговаривали. То есть по умолчанию это принять не получится. Всякое событие, которое происходит в жизни твоего супруга или супруги, ты должен с ним разделить. Хотя бы на уровне словесного восприятия, проговаривания, принятия переживаний, чувств твоего супруга или супруги, которые, ну, так или иначе с нами происходит. Вместе мы проводим время или врозь. Все это требует, как в первые дни нашего трепетного знакомства, внимания, соучастия, сочувствия. И это, ну, необходимость в отношениях.
Отец Дмитрий, не все так глубоко копаются в себе, и не все много читают литературы, связанные с отношениями. Особенно проходит этот трепетный период, и я, конечно, больше с женщинами общаюсь, и многие жалуются, что мой мужчина не очень хочет слушать, о чем там произошло. Но он послушает или скажет, что ну ничего критичного ведь не случилось. И это, мне кажется, даже не связано с тем, что он как-то не любит или неинтересно ему, а просто он действительно не видит в этом значимость какую-то. Как вот это приучать?
Вот здесь и требуется именно ну, какой-то компромисс. То есть понятно, что мужчина не будет выслушивать женщину так, как бы ей хотелось. Но он должен ее слушать, хотя бы на том уровне, да, в котором он имеет возможность это делать. И с одной стороны, у него будет появляться навык слушать ее и выслушивать, с другой стороны, у нее появится навык говорить так, чтобы он ее выслушивал и воспринимал. Да, то есть, вот, собственно говоря, в этом некий компромисс. И если этого не будет происходить, мы станем чужими друг другу. Самые близкие люди, да, с нулевой степенью родства разойдутся, как в море корабли. Да, и такой близости, такого участия, такого внимания никакой другой человек больше нам в жизни дать не может. Ни наши дети, ни наши родители. Только супруг или супруга.
Тогда еще, наверное, вопрос задам вам. Все-таки его надо было задать раньше, но задам уж сейчас. А как учить партнера разговаривать об отношениях, если он этого не понимает, может быть, не умеет, не было такого опыта?
Тогда имеет смысл начать, может быть, с забытого жанра. Это не мессенджеры, это не смс-сообщения, а это ручка и тетрадь. В чем разница? Письма, которые мы пишем ручкой в тетради, в том, что каждое слово, да, это действительно пережитая какая-то эмоция, которая осознанно призвана сообщить именно суть происходящего. И написав такое письмо, даже если оно останется без ответа, мы достигнем до ума и до сердца человека. И, допустим, наша излишняя эмоциональная подача, да, какого-то там события будет преодолена тогда, когда я напишу это письмо. И, условно говоря, мой супруг или супруга, прочитав, сможет действительно услышать то, что я бы хотел сказать, а не то, что в этот момент может послышаться, да, в силу тона, в силу каких-то эмоциональных переживаний, которые сопутствуют действительно серьезным разговорам в жизни человека. И если не получается вот говорить, то пишите письма. Это удел супругов не только на этапе влюбленности, да, не только на этапе отсутствия гаджетов. Это удел любящих сердец длиной во всю жизнь.
Давайте вернемся к кризисам. Вот какой первый кризис ожидает молодожен? Мы уже поняли, что годы – это все условно, но с чем могут столкнуться, с какими проблемами?
Ну, прежде всего, это стереотип родительской семьи. Те отношения, которые люди восприняли в своей родительской семье, они по умолчанию, именно по умолчанию, без оговоренности и договоренности с супругом или с супругой, начинают воспроизводить в своей собственной семье. Но поскольку не случилось этой именно рефлексии, да, именно того выбора, о котором нам рассказывал Владимир Маяковский в своем незабвенном стихотворении, «Крошка-сын пришел к отцу и сказала кроха, что такое хорошо и что такое плохо». И мы никогда, к большому сожалению, не подумаем, да, что в нашей родительской семье, в отношениях, что-то могло быть плохо. Мы принимаем их просто по умолчанию, просто потому, что они были. Хорошо или плохо, к сожалению, мы можем оценить это, когда наломаем собственных дров, Да, но опять же, вот совершенно без рефлексии из-за того, что мы это могли принести из своей родительской семьи. И именно вот воспроизведение вот этих схем, да, стереотипных, которые человек транслирует из своей родительской семьи, могут стать чаще всего предметом кризиса. Потому что, опять же, и родители по своему неразумению всячески будут поддерживать именно свой стереотип, оказывать какую-то эмоциональную поддержку супругу или супруге и настаивать именно на воспроизведении этих стереотипов в отношении той новой семьи, которая создалась. Следующие кризисы, которые, ну, чаще всего приходится наблюдать, это кризисы, обусловленные рождением детей. Женщина чаще всего, ну, так обусловлена природой, множество физических, эмоциональных сил употребляет на своих детей. Изначально, конечно, это связано с вопросом и вскармливания, и взращивания, да? Потом начинаются какие-то учебные программы, и мужчина чувствует свою отчужденность и становится такой формой добытчика, который обеспечивает вот этот семейный быт, семейный круг, семейный очаг, чаще всего в который он приходит только там переночевать, да, и удовлетворить какие-то естественные потребности,
а поесть, Дмитрий, и поспать. Хочется задать вопрос. Вы общаетесь с мужчинами, вы ведете семейные встречи. Просто нам, женщинам, обычно кажется, что это мужчина приходит уставший, и ему ничего не надо. И ни о какой романтике, особенно через 7-10 лет, не идет речи вообще. А тут, оказывается, вы рассказываете, что мужчина чувствует, что ему не додают какой-то нежности. Это действительно мужчины просто не признают. В этом.
Мужчинам вообще не свойственно в чем-то признаваться, а особенно за последние 100 лет из мужчин в принципе вытравили ощущение того, что он что-то чувствует. И признаться мужчине в том, что он что-то чувствует, что-то переживает, а не о чем-то думает, ему очень сложно.
Просто это кажется абсурдной ситуацией, что мужчина такой, значит, глава семьи, такой еще авторитетный, с должностью, идет домой и мечтает, чтобы его обняли и сказали, что он зайчик. Это же вообще просто.
Ну, по крайней мере, чтобы оценили тот титанический труд, который он произвел на границах семьи, да, для обеспечения ее внутреннего покоя, вот это, наверное, необходимо. Но и со стороны мужчины, да, в этом случае требуется и внимание, и поддержка, и положительная оценка, да, труда женщины, которую она совершает. Совершает, опять же, ради чего? Да, ради того, чтобы у него была возможность выходить наружу, да, и совершать какое-то служение вне семьи, вне дома, для того, чтобы питать эту самую семью. Как и у нее, да, есть вот определенный род служения, да, по воспитанию, по вскармливанию, да, по обустройству семейного очага, который тоже не может быть недооценен. Да?
Да, здесь очень, конечно, тоже много ситуаций, когда мамочки рассказывают, что их мужья считают, что они просто сидят дома, и чего ж ты вредничаешь, ты же сидишь дома, ну, а весь объем работы, к сожалению, не понимают, может быть.
Я бы предложил просто поменяться местами, ну, для мужественных мужчин 3 дня, для всех остальных хотя бы денек, а остаться и посидеть вместо нее дома. Вот. Когда один мой знакомый попробовал держать грудного ребенка на руках, нарезать салат и варить суп одновременно, а при этом разговаривать по телефону, потому что служебное положение обязывало, он сказал, что лучше он будет заниматься своей работой.
Да, конечно, это смешно, но это очень действенный метод, мне кажется.
И следующий существенный кризис чаще всего ожидает семью, как это ни странно, именно тогда, когда дети выросли. когда дети обретают какую-то либо свою семью, либо свою самостоятельность. И если не было вот этого должного внимания, должного расположения, должного общения с супругом или супругой, вот люди оказываются чужими. У них общий дом, да, у них общие дети, но у них нет общего чувства, да, у них нет вот общего переживания, опять же, действительности, у них нет вот этого ощущения совместного труда, который они совершили или до сих пор совершают. И, к большому сожалению, вот на этом этапе люди встают перед кризисом, да, того, что осознают, да, что все это время я провел с каким-то другим, с каким-то чужим человеком. Но это случается именно по той причине, что вот эта вот работа не велась там, не то что днями, а какими-то годами или десятилетиями. На каком-то этапе мы распределили, условно говоря, обязанности и разошлись, как в море корабли, да, без возможности встречи в порту, где мы должны как бы вот в конце концов встретиться.
Да, сейчас эти связующие нитки ушли, дети, и что вместе делать,
но
непонятно.
Но брак ради детей, собственно говоря, это очень слабая мотивация именно для брака, именно для отношений. Брак, он именно в отношениях супруги и супруга. И никогда не бывает что-то для детей, которое бы собирало нас. В том смысле, что дети – это избыток наших отношений, требующие проявления вот, заботы в наших детях. Та любовь, то внимание, то участие, которое мы по своему естеству просто оказываем своим детям, в нормальном случае это избыток любви между женой и мужем, который они транслируют на своих детей. Но избыток происходит от полноты. Да, и если, собственно говоря, этой полноты, этого участия, этого сочувствия, этого внимания дети не видят в своих родителях, то, собственно говоря, они с ущербными схемами выходят в этот мир и начинают их транслировать. При всем условии, что и семья могла быть многодетной, и родители действительно делали все возможное для них, там, для их образования, для их какого-то воспитания. Но вот этого самого главного, да, этой любви они не имели. Если мы вернемся к Евангелию, да, то Христос оставляет единственную заповедь своим ученикам – любите друг друга. Потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. Христос не говорит, что христиане будут любить весь мир. Но Он отмечает и акцентирует внимание своих последователей на то, что любовь между собою – это залог нашей принадлежности к Богу, ну и в данном случае, конечно же, к браку. Браку как задумки человека в Божьем замысле. Ибо Бог творит человека как семью, мужчину и женщину сотворил их. И без моей супруги или супруга я всего лишь полчеловека в этом мире. И если я не научился строить этих отношений, то поделиться этими отношениями, поделиться своей любовью, своей теплотой я не смогу ни с кем в этом мире.
Отец Дмитрий, большое спасибо за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Дмитрий Ваулин, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Бог да благословит нас к преодолению семейного кризиса.